Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию публикацию библеиста Андрея Десницкого на сайте православного журнала «Нескучный сад». Иов отказался от эвтаназии. Сидя на гноище, потерявший все и пораженный проказой с ног до головы, Иов отказался похулить Бога и умереть, как предлагала ему жена. 19 мая праздновалась его память, а несколькими днями ранее Вермонт стал 4-м штатом США, в котором разрешили эвтаназию. Все шире признается в современном западном мире эвтаназия – добровольное убийство безнадежно больного человека, осуществляемое при профессиональном содействии медиков. По сути, это продолжение традиции, идущей еще от античности. Добродетельный муж не должен доверять собственную жизнь слепой игре фортуны. Он может и даже, пожалуй, обязан вовремя прервать ее, как обязан он вовремя встать из-за пиршественного стола. Марк Порций Катон-младший долго боролся с Цезарем. Наконец, войска его могущественного противника осадили его с горсткой единомышленников в африканском городе Утика. И вот Катон произнес перед друзьями торжественную речь, в последний раз проверил караулы и велел вернуть ему меч, который встревоженные друзья убрали из его комнаты. Затем он перечитал платоновский диалог «Федон», в котором Сократ накануне своей казни утешает своих друзей, говоря о прекрасной посмертной участи, и вонзил тот самый меч себе в живот. Удар не получился смертельным. Он оттолкнул тех, кто кинулся ему на помощь, и разодрал рану до конца. Дело даже не в том, что от неминуемой победы Цезаря Катону не следовало ждать ничего хорошего. Он хотел остаться хозяином своей судьбы и преуспел в этом. В античности и более поздние времена не все восхищались его выбором. Но все-таки этот удар мечом воспринимался скорее как акт гражданского мужества и героизма на поле боя, а совсем не как постыдное бегство от опасности. Нечто очень похожее, но скорее внешне похожее, есть и в Ветхом Завете. Царь Саул вступил в очередное сражение с филистимлянами и был разбит. Его войско было отчасти перебито, отчасти разбежалось. Вот-вот враги схватят и его самого. «И сказал Саул оруженосцу своему, обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него». Первая книга Царств, 31 глава, 4 стих. Отметим, что даже в этой ситуации Саул все-таки просит своего слугу лишить его жизни, и лишь когда это оказывается невозможным, совершает самоубийство. Не то чтобы он боялся броситься на меч сам. Он все-таки до последнего надеялся, что смертельный удар нанесет еще чья-то рука. Он все же до последнего надеялся, что смертельный удар нанесет чья-то еще рука. И мотивировка у него совсем другая, чем у Катона. Он хочет избежать позорной и мучительной смерти. И не только по той же самой причине, по какой каждый выберет быструю смерть, а не долгие пытки. Но Саул еще и царь Израиля. Издевательство над ним будет насмешкой над всем Божьим народом. Оно станет триумфом необрезанных, которого в любом случае следует избежать. И главное, что Саул тут вовсе не образец гражданской смелости и исполнения долга. Он уже отвергнут Господом, а накануне той самой битвы состоялась его встреча с волшебницей, которую он, притворившись простолюдином, просил вызвать дух пророка Самуила, а ведь вызывание мертвых было израильтянам строжайшим образом запрещено. Он пал на самое дно, и потому смерть его люта — это не почетная гибель в бою, а самоубийство, последний приют отверженного. Есть в тех же книгах царств еще одна похожая история. При дворе царя Давида был некий мудрец, Ахитофел, чьи советы принимались сразу и без обсуждений, настолько он был мудр. И когда против Давида восстал его собственный сын Авессалом, а Давид был вынужден бежать из Иерусалима, Ахитофел оказался в числе заговорщиков. Он подал и Авессалому очень правильный совет, как именно покончить с Давидом, но Господь по молитвам Давида и стараниями его людей устроил так, что на сей раз мнение Ахитофела было отклонено. И дальше библейский текст скупо повествует: «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Вторая книга Царств, 17 глава. Казалось бы, ему ничто пока не угрожало, хотя он, конечно, мог ожидать, что теперь Давид победит и покарает его за измену. Это был жест простого отчаяния и обиды, отвергли совет того, кого прежде беспрекословно слушали. Но ведь это тоже история падения человека, который, как и царь Саул, стал изменником. Тот отказался повиноваться Богу, этот своему законному царю. И самоубийство стало в обоих случаях следствием этой измены и, возможно, расплатой за нее. Как не вспомнить тут главную новозаветную историю о самоубийстве? Его совершил Иуда Искариот, когда сам он осознал, что предал кровь невинную. Видимо, он представлял себе развитие событий как-то иначе. Может быть, ждал, что Иисус, поставленный перед угрозой казни, наконец-то установит на земле свое царство, прогонит язычников и нечестивцев, чтобы посадить учеников на министерские должности. А может быть, были у него другие планы, не в том дело. Он вдруг понял, что все пошло не так, и даже 30 серебряников оказались ему не нужны. Он пошел и удавился. Много проповедей было произнесено на тему сравнения отчаявшегося Иуды с апостолом Петром, который тоже на свой лад предал учителя, трижды отрекшись от него, но покаялся и был принят им вновь. Но нас в любом случае интересует сейчас не это. Самоубийство в Библии не благородный выход доблестного мужа из тупиковой ситуации, как у Катона, а дно, на которое опускается в отчаянии изменник. В Библии есть, пожалуй, только один пример неисцелимого страдальца, которому эвтаназия была предложена, это Иов. Жена, глядя на его мучения, сказала: «Похули Бога и умри». Видимо, речь шла о своего рода самоубийстве. Она верила, что человек, произнесший хулу Богу в лицо, немедленно будет им убит, и так прервутся его муки. Иов ответил: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Дело даже не в том, что он не мог похулить Бога, как не мог дышать водой за отсутствием жабр». Дальше в книге мы прочитаем много самых резких слов, которые он обратит к Творцу. Но Иов отказался ему изменить, уйдя из этой жизни, как только радость сменилась болью, пусть даже нестерпимой. «Я не знаю, каким будет мой смертный час, и я не могу упрекнуть тех, кто в здравом уме и твердой памяти, если они еще, возможно, в такой ситуации, выбирают для себя быструю смерть. Но я точно знаю, что последние дни и месяцы имеют назначение и смысл, если даже нет надежды на исцеление». Даже если есть боль, но в наши дни есть и анальгетики, есть усталость и разочарование, и все, что с ними связано. Я провожал в этот путь свою маму, и не было там ни одного лишнего, бессмысленного дня. Мне кажется, что нам даже их не хватило для прощания, или, лучше сказать, для последней нашей встречи в этом мире, невероятно важной для нас. А о других судить не берусь. Напомню, это был текст Андрея Десницкого. Иов отказался от эвтаназии. На сайте православного журнала «Нескучный сад». И еще одна публикация, о которой мне хотелось бы вам рассказать, это интервью на сайте «Православие и мир» с протоиереем Александром Салтыковым о православном сталинизме. Итак, настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель истории церкви, протоиерей Александр Салтыков. Я прочитаю несколько отрывков из этого интервью. «Православный сталинизм, — говорит отец Александр, — довольно любопытный феномен в том смысле, что в нем можно увидеть, как реагируют современные люди на происходящее вокруг. Он показывает, как много в сознании некоторых православных людей наслоений, какой хаос понятий. Там вместе и православие, и советская эпоха, и русский царь, и коммунизм, и капитализм. Если говорить о Сталине, каким он был на самом деле, а не таким, каким его представляют сталинисты, он происходил из бедной семьи. У него была глубоко религиозная мать, которая хотела видеть его священником. Он окончил 4 класса семинарии, был исключен из нападения на духовное лицо, что уже не было редкостью, но получил свидетельство, разрешающее ему быть учителем в начальном училище. Видимо, начальство семинарии не беспокоилось о качестве преподавательской деятельности такого наставника. С этим благословением он начал свою учительскую деятельность, найдя место в партии большевиков, первый сокол Ленин, второй сокол Сталин. Он быстро стал профессиональным революционером. Организовывал боевые отряды, занимался пропагандой, участвовал в экспроприации банков. Партии ведь нужны были деньги. Этого требовала революционная справедливость. Православный плач о железной сталинской руке начался сразу после крушения Красной империи в 90-е годы, потому что начался полный беспорядок, как у нас говорят, беспредел. Таким образом, мечты о Сталине выражают достаточно широкое недовольство бессилием властей в устройстве государства. Но выдвигая образ Сталина, эти люди совершенно не хотят видеть, что Сталин во все годы своей власти творил невиданное насилие. Когда им об этом говорят, они отвечают, иногда с искренней наивностью, что, видите ли, Сталин не знал о репрессиях, которые на самом деле проводились по его приказу. Виноваты плохие люди из его окружения, а он и не знал. Это, как ни странно, современный вариант старой крестьянской веры в доброго царя. Известно, что в России крестьянские восстания имели простую политическую программу – выбрать доброго царя. Сейчас царь злой и окружен злыми приказчиками. Нужен добрый царь, окруженный добрыми, хорошими людьми. В наше время в головах некоторых людей произошла такая странная модификация этой парадигмы – православный сталинизм. Они, конечно, хотят хорошего Сталина, но, боюсь, только безумцу Сталин может показаться добрым царем. В их патриотическом, но не очень последовательном воображении предстает некий образ идеального царя, могущественного и грозного, но вместе с тем великодушного и справедливого. Действительно, в старом русском гимне поется «Сильный, державный, царь православный, царствуй на страх врагам, на благо нам». Но какое отношение имеет образ монарха в этом прекрасном гимне к властителю атеистической империи, построенной на костях всех сословий русского народа? Деятель, которого они идеализируют, большого отношения к русской монархической идее не имеет. Он был диктатором и тираном, а это не только совсем другое, но даже и противоположное образу монарха. Усилиями Сталина и его соратников Россия превратилась из православной империи в азиатскую деспотию, слегка закамуфлированную учением о коммунизме, под философию, так сказать. Что же касается веры в доброго царя, это признак детского сознания. Бывали святые цари, но это также совсем иное. В юности Сталин, учась в семинарии, стал атеистом, вместе со своими друзьями они надругались над святыми иконами. Это отвратительно и напоминает поведение некоторых крайних сект. Но, к сожалению, увлечение марксизмом было характерным для учащихся семинарий, в том числе Тифлисской, перед революцией. Из семинарий вышло немало революционеров. Подумаем, как это могло быть и кто в этом виноват. Тут как раз мы сталкиваемся с еще одним странным феноменом, касающимся православного сталинизма – нежеланием знать подлинную историю России и Русской Православной Церкви XX века, или желание знать ее крайне выборочно. Иногда они вспоминают гонения на церковь, но когда им хочется возвеличить свой романтический идеал, они стараются об этом не говорить. Православные сталинисты услаждаются горделивыми мечтаниями о возрождении российской мощи. Их в этом нетрудно понять, но если концепция опирается на образ великого гонителя церкви, то она абсолютно нереальна. Идеализация Сталина – это навязчивая, нездоровая, вредная мечтательность. Да, у них есть некое представление об идеальном царе, который суров к врагам и милостив к друзьям. Но ничего этого совершенно не было и никак не могло быть в советской действительности. В жестокой борьбе за власть Сталин всю жизнь предавал и убивал своих друзей, соратников, коллег по партии. Народ это прекрасно понимал и выражал по-своему. Бытовала, например, частушка «Огурчики да помидорчики Сталин Кирова убил в коридорчике». Таково было народное восприятие отношений там, наверху. Сталин был, без сомнения, одаренной личностью. Благодаря своей исключительной одаренности он справился с другими претендентами на высшую власть, такими как Троцкий и прочие. Справился жестоко и бесцеремонно, но поскольку во всем есть промысел Божий, то можно думать, что эти другие были бы еще страшнее, чем он. Господь послал нам, по-видимому, меньше из зол, однако худшие варианты не оправдывают Сталина. В концепции православных сталинистов есть определенные эсхатологические элементы учения церкви, только перевернутые наоборот. Сутью этой составляющей является учение об эсхатологической роли России, ее роли в последнем этапе мировой истории. Есть распространенное представление, имеющее свои духовно-исторические основания, что судьбы мира тесно связаны с Россией, которая, конечно, должна быть для этого могучей и православной. Россия должна сдержать надвигающегося антихриста на определенный период. В этой концепции Россия является той силой, которая может ему противостать. Но для этого Россия должна покаяться, и тогда, как достаточно чистая сила, она может стать препятствием на пути силы темной и нечистой. Она должна преодолеть безбожие, воровство, разврат. И для этого, безусловно, нужна крепкая власть, как одно из условий выполнения этих пророчеств. Но крепость власти неразрывно связана с религиозным и нравственным уровнем народа. При этом вообще неизвестно, возможно ли такое религиозно-нравственное развитие общенародного масштаба в современную эпоху. Итак, православный царь должен противостать антихристу. Этот царь-герой должен создать великое православное государство. Но каким оно должно быть? У поклонников Сталина нет никаких положительных образов, кроме образа карающей руки царя-героя. Это чисто мифологическое сознание, которое примеряет к современной России некий идеализированный образ власти, но выявляет при этом глубокое незнание исторической реальности, непонимание современной реальности и отсутствие представления о реальности будущего. Сталин исторически выступает больше как разрушитель, а не созидатель, вопреки убеждениям его поклонников. Ведь именно при нем на рубеже 30-х годов были изобретены в кавычках массовые беснования воинствующих безбожников, комсомольские пасхи и тому подобные оргии, нападения на храмы, их наиболее массовое закрытие и физическое уничтожение духовенства. Сталин, как гонитель церкви, сам является собой очередной в истории промежуточный, так сказать, образ антихриста. Следует помнить о том, что при жизни Сталина православные люди сравнивали его с антихристом, потому что он претендовал на мировую власть, был лукавым и злобным гонителем христиан, а также развивал свой собственный культ, имевший явные признаки человека Божия. Газеты, плакаты, стены учреждений пестрили лозунгами типа «Сталин – гений всех времен и народов», «Сталин – корифей всех наук», «Весь мир приветствует товарища Сталина». «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» звучало особенно замечательно при режиме, когда дети отвечали за мнимые преступления своих родителей. Согласитесь, это не слабые заявления. Сейчас трудно в такое поверить, и смешно, и страшно. Весь народ должен был петь песни о Сталине, и о Ленине, конечно. Их теперь, разумеется, никто не знает. Например, «Сталин – наша слава боевая», «Сталин – нашей юности полет», «С песнями, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет». О Сталине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает народ. Да что говорить, в государственном гимне, слова которого забыты, но мелодия сохранена, на весь мир звучала. Ленин великий нам путь озарил, нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. Это настоящий прижизненный культ, но не святого подвижника, а совсем иначе. Все приписывалось Сталину. Интересная странность. Современники видели в нем антихриста, а иные из нынешних православных держат его за образ православного спасителя Отечества. События Отечественной войны породили ряд легенд о покаянии и даже воскресшей религиозности Сталина. В отличие от Гитлера, Сталин все же имел некую христианскую основу. Между прочим, первым патриархом восстановленной грузинской церкви он сделал своего семинарского наставника. Но ведь и Ирод любил слушать святого Иоанна Предтечу. Нам известно, что в 1937 году была объявлена пятилетка безбожия, в результате чего последние храмы должны были быть закрыты к 1942 году. Однако Бог этого не позволил. Сталин умел мгновенно менять позицию, и в свою первую речь в начале войны он ставил обращение братья и сестры. Но он был не первый. В день нападения немцев выступил митрополит Сергий, будущий патриарх. Это разрешили, потому что испугались. Однако храмы начали открывать у нас во время войны, потому что раньше Сталин это начал делать Гитлер на оккупированных территориях, желая привлечь население на свою сторону. Хотя бы частичное открытие храмов и укрепление церковного управления и было, можно сказать, духовной причиной победы в 1945 году над врагом, который открыто поклонялся темным силам. Но это малое возрождение церкви, которое Сталин допустил, было лишь политической реакцией на гитлеровскую акцию по открытию церквей на временно захваченных русских землях. Многие ожидали дальнейших шагов к духовному возрождению, но этого не произошло. Сталин не спешил, и за время войны он открыл в 3 раза меньше храмов, чем гитлеровцы на захваченных русских землях. Он тонко рассчитал, что и минимальное количество храмов вызовет энтузиазм и усилит веру в вождя. Зато Сталин понял, что он может использовать церковь в политических целях, как инструмент в противостоянии с Западом. И все. Он лицемерно приостановил гонения лишь отчасти, но держал святую церковь по-прежнему в кандалах, никакой свободы ей не давал. Преследования верующих продолжались. Поэтому, когда говорят, что Сталин в конце жизни якобы покаялся и возрождал церковь, это, к сожалению, недоказуемо. К культ Сталина оставался и поддерживался им до конца его дней. Продолжая сопоставление с Гитлером, отметим, что Гитлер покончил жизнь самоубийством, а перед этим затопил берлинское метро, сознательно погубив огромное количество ни в чем не повинных мирных жителей. Сталин в последние годы страдал манией преследования и, возможно, был отравлен. Но если со смертью Гитлера окончился и гитлеризм как политическое движение, то двойственная личность Сталина породила продолжение режима еще на полвека. Не следует забывать, что государственный атеизм и насильственное навязывание нашему народу и даже всем народам коммунистической идеологии все время и до конца оставалось официальной доктриной советской власти. Я бы хотел говорить не о преступлениях, а о злодеяниях Сталина. У нас-то ведь вовсе не суд, а только размышления. Но при этом следует оговориться, что как бы ни были страшны эти злодеяния, мы, христиане, должны рассматривать их как наказание Божие. За что же наказывает нас Бог? За отступление от веры в Него. Помни об этом, попробуем назвать хотя бы основное в делах Сталина, которыми нас наказал Господь. Главное в том, что он, будучи одним из лидеров, а затем главой партии большевиков, был одним из организаторов гонений на религию и полноценного геноцида русского народа. Он совершил свои действия послом Российской империи вместе и вслед за Лениным, вместе с Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Рыковым и прочей железной когортой, вместе с ними разделяет ответственность. Устранив соперников, он полностью взял на себя всю ответственность за продолжение и развитие этих злодеяний. Сталин и же с ним были те самые кровавые правители, о которых предупреждал святой Иоанн Кронштадтский, митрополит Макарий Невский и другие праведники перед революцией. Их не слушали, и он был послан, как в некотором роде, бич Божий за грехи народа. К сожалению, все это мы заслужили, еще ранее потеряв веру в Спасителя. Он нанес колоссальный удар по народной нравственности, которую развращал насаждением безбожия и верой в коммунизм. И никакие ссылки на его слуг и помощников, что это де они во всем виноваты, а сам Сталин белый и пушистый, неубедительны. И не только потому, что масштаб преступлений и отвратительных злодейств был чрезвычайно велик, а потому что геноцид осуществлялся по плану и систематично. Говорить о том, будто наверху об этом не знали, это или обман, или крайняя наивность. При Сталине проводилось массовое уничтожение предполагаемых врагов народа или без суда и следствия, или по сфабрикованному делу с уже готовым решением, по так называемому классовому признаку, причем широко применялись пытки. Вина людей состояла уже в том, что они принадлежали к плохому классу угнетателей. Такими плохими классами были и дворянство, и духовенство, и буржуазия, и зажиточное крестьянство. То есть едва ли не весь народ подпадал под знаменитое определение «враг народа». Жизнь человеческая ничего не стоила. Хорошими классами были только пролетариат и безлошадное крестьянство. Причем существовала принятая формула «уничтожить как класс», иначе говоря, ставились задачи уничтожать целые сословия. Может, поклонники Сталина скажут, что этого не было? К сожалению, все это было и выполнялось в полном объеме. Или вновь скажут, что он не знал? Но если руководитель страны не знает о злодеяниях в масштабе всего государства, то что это за руководитель? Что же вы тогда его превозносите? Нет, он хорошо знал, что происходило, и был доволен. Кстати, организационный уровень был весьма высок. В газетах постоянно освещались крупные процессы против так называемых троцкистов, левых и правых уклонистов, шахтинское дело против технической интеллигенции, бесконечных шпионов, знаменитая 58-я статья и множество других. Процессы шли непрерывно. На врагов через тогдашние СМИ непрерывно натравливали народ. Были и скрытые процессы и расправы. Аресты происходили тайно, по ночам. Детей учили ненавидеть классовых врагов и доносить на собственных родителей. Полагаю, что православные поклонники Сталина об этом всем просто ничего не знают, а надо знать. Такова наша история. А разве такая политика принималась не на самом высшем уровне, на заседаниях Политбюро? Эта политика, направляемая железной рукой усатого батьки, и была геноцидом русского народа. Это организация системы концлагерей, полная карта расположения которых на территории России до сих пор не опубликована, потому что публиковать ее страшно. Во главе их стояли всякие Ягоды, Берии, Ежовы, вершившие нигде и никогда не слыханное уничтожение десятков миллионов людей собственного народа. Бутово и Коммунарка под Москвой – это просто капли в общей адской картине уничтожения. Тухачевский применял боевые газы против своего народа, но и сам был уничтожен. Истребление духовенства и религиозных ценностей, разрушение десятков тысяч храмов, уничтожение культурных ценностей, икон, картин, библиотек, архитектурных памятников, накопленных за тысячелетия церковью и народом. Культурные потери никто не подсчитывал. Устройство голода на Украине и не только на ней. На Кубани и в других местах был этот же самый голод. Современные российские власти сделали бы умнее, если бы выразили солидарность с украинцами, которые говорят о голодоморе, а не прятались бы трусливо от этих законных обвинений. Это и есть ложное понимание престижа. Говорят, что сейчас в России процветает воровство, но в СССР грабеж шел в гораздо большем масштабе, это был всеобщий грабеж. Все началось с лозунгов во время революции типа «грабь награбленное», «экспроприировать экспроприаторов». Современные расхитители национальных богатств имеют там своих прямых предшественников. Нынешние либералы возмущаются, что им запрещают ругать президента и говорят, что сейчас 37-й год. Они, видимо, плохо знают историю. Во времена Сталина, когда действительно был 37-й год, сажали в тюрьму за анекдот, по доносу соседа, за происхождение. Чудовищно, но существовали запланированные нормы арестов, а в лагерях – расправ, которые спускались сверху, и чекисты обязаны были их выполнять, хватая людей буквально на улице. Но многие говорят, что Сталин восстановил и укрепил государство, поднял образование, организовал науку, развивал технику. Следует признать, что революция произошла потому, что царское правительство совершило немало ошибок, которые подготовили революцию. Так, за 200 лет империи оно не сумело, да и не хотело, создать полноценную систему народного образования для всех. Крепостное право было удобнее. А большевики ввели всеобуч и за 10 лет преодолели в основном народную безграмотность. Они создали рабфаки, рабочие факультеты, куда хлынула молодежь, которая была им благодарна и знать не знала и не хотела никого другого. Отсюда вышли мощные кадры, сооружавшие монолит сталинского режима. Эта новая техническая партийная интеллигенция не хотела замечать, что рядом гибнут миллионы соплеменников, ни в чем не повинных врагов народа. Людской резерв казался неисчерпаемым. Лозунг светлого будущего и орел великого вождя действовали завораживающе. Что там судьба каких-нибудь отдельных винтиков? До этого наши рабфаковцы знали только свою убогую деревню, а тут при их участии создавалась мощь СССР, которая идентифицировалась с личностью вождя. Что, конечно, ложно, потому что коммунисты только использовали ту энергию и ресурсы, которые были ранее накоплены трудом русского народа, верующего в Бога, а они ее бездарно и преступно растратили. По демографическим расчетам конца XIX века в России через столетие, к концу XX века, должно было бы проживать до 400 миллионов человек. Огромные технические проекты, идеи освоения Казахстана и Сибири – все это задумывалось задолго до революции. Но при Сталине и его преемников в образовании, науке и технике развилось только то, что способствовало военной мощи. И обратите внимание, что все техническое развитие, которому действительно уделялось большое внимание, а также научное развитие, шло в сопровождении мощной коммунистической и атеистической пропаганды. Великие стройки коммунизма олицетворяли победы над природой, в экономике, в развитии общества, во всем, всюду. На Беломорканале, на канале Москва-река и по всей системе ГУЛАГа в стране работали армии заключенных, но это тщательно скрывалось и, в общем, скрывается до сих пор. И что же мы теперь видим? Все эти начинания, развиваемые не просто без религии, но именно вопреки вере в Бога, в постоянном и дерзком противостоянии Богу, все эти начинания разрушены, и само государство в его прежнем составе, и армия, и высокие технологии, и космическая техника, и народонаселение, и культура, и образование, и природа, и прочее. Все, что не имеет благословения Божия, обречено. И если сейчас что-то начинает восстанавливаться, то на новых основах. И заметьте, при несомненном возрождении религиозности в нашем обществе. Теперь все нужно воссоздавать заново. Я напомню, что полностью интервью с протоиереем Александром Салтыковым, настоятелем храма Воскресения Христова в Кадашах, деканом факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и преподавателем истории церкви, можно почитать на сайте «Православие и мир». А я на этом прощаюсь с вами до следующей пятницы. Спаси и сохрани вас Господь! Христос воскресе!